Влад Вилирский, носители чужой памяти. От автора. Мы привыкли говорить о памяти как о собственности. Мои воспоминания, наша семейная история, память города. Но стоит прошлому стать общественно важным, и границы меняются. От свидетеля ждут точности, повторения, готовности снова войти в самый тяжелый день. Его личный опыт превращается в доказательство, урок или памятник, иногда раньше, чем он успевает решить, хочет ли этого. Носители чужой памяти выросли из вопроса о цене такого сохранения. В мире романа человек может удерживать фрагменты чужого опыта не на бумаге и не на экране, а внутри собственных ощущений. Это дает погибшим еще один способ быть услышанными. Одновременно живой хранитель рискует превратиться в помещение, доступ к которому общество считает своим правом. Технология передачи воспоминаний в этой книге полностью вымышлена. Она не пытается предсказать устройство мозга или предложить реальную медицинскую процедуру. Мне важнее ее человеческое следствие, что происходит с близостью, работой и чувством собственного прошлого, когда чужая сцена переживается ярче личного утра. Эта история не о победе забвения над памятью. Арина и другие герои не выбирают между добром сохранения и злом уничтожения. Им предстоит найти границу, за которой свидетельство остается ценным, но человек перестает быть обязанным носить его всегда. Возможно, бережность начинается не с обещания сохранить все. Иногда она начинается с вопроса, который можно задать тому, кто еще здесь. Можно ли открыть эту дверь сегодня? Глава 1. Запах мокрой извести. За 7 минут до вызова Арина еще принадлежала себе. Она сидела в восстановительной комнате, положив ладони на серую ткань подлокотников, и смотрела, как на стене медленно гаснут круги таймера. Белый – вдох. Голубой – пауза. Снова белый. Дом свидетельств учил носителей дышать не глубже, а точнее, вдох не должен был становиться просьбой о спокойствии, потому что просьба уже меняла тело. За матовым стеклом собирались зрители. Их голоса доходили мягким гулом, будто зал наполняли водой. Сегодня пришли 27 человек, две семьи из Орши пристани, четверо студентов городского училища, комиссия по аттестации и журналистка, которой запретили прямую запись. Обычный публичный вызов. В расписании он занимал 40 минут, включая вводное слово и проверку возвращения. На внутренней стороне запястья у Арины чернела служебная метка «ЛК-17, набереж, Ная, Северный сектор». Она провела по буквам большим пальцем и сразу убрала руку. «Не гладь», — сказал Сава от двери. «Они решат, что ты нервничаешь. Я проверяю, не стерлась ли. Тем более решат». Он вошел без халата, в темной жилетке, поверх форменной рубашки. Старшие носители могли позволить себе одежду, в которой не напоминали больничных служащих. На его пропуске вместо номера слепка стояла золотая полоска за 15 лет вызовов. Сава поставил на стол бумажный стакан с водой. «Твоя комиссия уже спорит, где сесть». Ревина посадила их в первый ряд. «Чтобы видели точность. Чтобы ты видела их». Арина не стала отвечать. Инга Ревина обещала рекомендовать ее на самостоятельного куратора, если сегодняшний вызов пройдет без внешнего ведения. Это означало не повышение жалования, разница была смешной, а право самой останавливать процедуру и составлять карту показаний. До сих пор рядом всегда сидел старший куратор, и каждое ее достаточно должно было подтверждаться чужим голосом. На стене погас последний круг. Три факта, напомнил Сава. Проверку собственного дня проводили после вызова, но старшие любили начинать заранее. «Сегодня суббота», — сказала Арина. «Утром я разбила крышку чайника. На обед взяла яблоко и сыр. Слишком служебно. Крышка чайника — служебный факт? Ты записала ее в карточку. Для этого карточка и нужна».